я выбрал тему, над которой давно размышляю. Я сегодня буду говорить о ней не потому, что я большой знаток в этом вопросе или потому, что у меня есть много опыта, но это мое страстное желание. И я уверен, что если вы христианин, у вас есть это глубокое страстное желание поступать по духу. Пользуюсь я возможностью вот какой. В воскресенье мы праздновали праздник Троицы. И обычно это не такой, возможно, большой праздник, как мы иногда думаем, как Пасха, допустим, или Рождество. Мы празднуем целый месяц, да? Но праздник Духа Святого в нашей жизни, друзья, он связан, несомненно, с тем, насколько мы поступаем по Духу. Если хотите, то всю христианскую жизнь можно описать вот этими тремя словами. Поступайте по Духу. Я хотел бы прочитать текст, в котором мы находим эту фразу. Он находится в послании к Галатам, 5 глава. Пожалуйста, откройте этот текст со мной. Это большой текст, но я хотел обратить ваше внимание на несколько аспектов здесь и затем поделиться несколькими практическими советами. Но мы прочитаем 5 главу с 13 стиха по 26 до конца главы. Пожалуйста, вместе прочитаем давайте. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Во весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. И затем в этом же списке посмотрите, что написано еще. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. В Ветхом Завете есть одна очень интересная, часто пренебрегаемая история, которую мы читаем вскользь, не отмечая ее значимости для нас, верующих, сегодня. Я эту историю называю «Мечта Моисея». Мы ее находим в книге «Чисел», 11 глава. Кто из вас читает часто, вы, может быть, можете вспомнить, если нет, я хотел бы чуть-чуть напомнить для вас. Книга «Чисел» – это книга, которая рассказывает о том, как израильский народ после того, когда он получил закон, и Бог заключил с израильским народом завет, а израильский народ начинает двигаться. Это как раз происходит в 11 главе, после того, когда закон, завет, многие прекраснейшие вещи случились с Израилем. Год спустя, после их выхода из Египта, они теперь начинают идти от горы Синай, и они движутся уже к обетованной земле. Помните, что происходит первое? Как только они начинают идти, уже после, это не только они перешли Красное море, теперь после того, когда они получили закон, когда они услышали, увидели Божью милость к ним, величайшее благословение, они начинают двигаться, и только начинают они двигаться, одним словом происходит теперь не на индивидуальном уровне, а на национальном уровне ропот. Помните, да? Это бедствие. Казалось бы, небольшое дело, но если вы посмотрите на саму беду ропота или куда корнями уходит он уходит не ближе, не дальше, а в третью главу Бытия. Ропот или недовольство было посеяно ложью сатанинской, суть которой заключалась вот в чем. Бога недостаточно, или Бог что-то скрыл от вас, лучшее что-то спрятал. Вы сами без Него сможете больше и лучше иметь. Вот недовольство, которое было сейчас, мы встречаем в 11 главе чисел, и то недовольство, к которому дьявол соблазнил или обольстил Адама и Еву, корнями они очень близко друг к другу. Вот беда – это, конечно же, не просто языка, не с наших слов, или Израиля в данном случае, и наших тоже, когда мы смотрим внимательно. Мы можем понять, беда заключается не во внешнем каком-то проявлении недовольства, а во внутреннем состоянии сердца. Помните, какая была реакция Моисея? Это очень интереснейшая глава. Я просил бы вас даже когда-нибудь перечитать ее и увидеть вот эти ценные моменты. Моисей, когда услышал, что прихоти начали кружить вот в стане израильском, и люди начали плакать из-за этого, что у них нет теперь чеснока и мяса, когда он услышал об этом, и он услышал о Божьем гневе, он, написано, начал скорбеть. Он плакал. Он плакал, и он выражал свою скорбь, свою печаль Богу. Говорит: «Господи, ну зачем ты мне, кто я вообще, что ты мне поручаешь вести эту миллионную толпу? Они же не мои дети. При чем тут я вообще? Почему ты мне это возложил на меня? Я не могу с этим справиться». Интересно, как Бог дает ему решение. А если вы помните, Бог ему говорит: «Моисей, позови старейшин, и каждому из них я возьму от твоего духа и дам каждому из них, чтобы у них была такая же мудрость, как я дал тебе, и они будут помогать тебе вести израильский народ». Но в этой истории очень важно отметить, в этой истории это только частичное решение, потому что в истории мы находим удивительный момент, который как раз и побуждает нас к тому, чтобы увидеть или назвать эту историю «мечта Моисея». Моисей плачет, Бог решает, говорит: «Призови всех старейшин, 70 человек, призови их, и я им дам духа, который на тебе, возьму от твоего духа, дам им». И они начали пророчествовать, если вы помните, да? Один нюанс, небольшой, но очень важный. Два человека находились где-то далеко, в стане. Их не было рядом с Моисеем. Прибегает отрок и говорит: «Моисей, Моисей, там двое в стане, они тоже пророчествуют». Иисус Навин был рядом и говорит ему, Моисею говорит: «Слушай, запрети им». Помните тот момент, да? Моисей или Моисею Иисус Навин говорит: «Запрети им, чтобы они этого не делали». И вот здесь выражается в этом одном стихе, я хочу его прочитать, выражается мечта Моисея. И она очень ценна к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Смотрите, что говорит здесь Моисей. «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Это мечта Моисея. Это мечта человека Божьего, на котором был Дух Божий. Это мечта человека, который понимал, что только Дух Божий может изменить внутри сердце каждого израильтянина так, что они перестанут роптать. Дать им закон не решит, наказать их не поможет, дать им еще больше какие-то трудности не поможет, дать им благополучие, сколько бы ты мяса им ни дал, и сколько чеснока, всегда будет мало, будут роптать. Почему? Потому что ни мясо, ни чеснок, ни благополучие, ни мощь, ни сила, ни другие люди, ничего не может решить проблему человека. Нужен был Дух Святой. В этой истории, друзья, показана нам нужда Духа Святого или наша нужда в Духе Святом. Дух Святой нужен для нас, чтобы мы могли не только перестать роптать, но чтобы мы могли жить той жизнью. Вот почему праздник Троицы, он ценен тем, что Иисус Христос, в отличие от Моисея, Моисей ушел на гору, и с горы Синай он принес 10 заповедей, которые не помогли израильскому народу стать людьми, способными жить для Господа. Они только показали Божью волю, Его святость. Но Иисус Христос, в отличие от Моисея, Он зашел на гору Голгофу. И там с горы Голгофы Он сделал возможным для каждого верующего в Него иметь Духа Святого. Друзья, это огромная разница. В 14 главе я еще сделаю в качестве вступления. В 14 главе Евангелия Иоанна Иисус Христос обращается к Своим ученикам, и Он говорит им одну очень важную фразу, которая помогает нам еще раз увидеть, насколько ценна вот эта ремарка сегодня. 17 стих 14 главе написано: «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Это водораздел Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете Дух Святой снисходил на особенных людей, и то на время. Почему Давид переживал и просил: «Господи, не забери от меня Духа Твоего Святого», когда он согрешил. Так вот, теперь смотрите, благодаря смерти Иисуса Христа у нас есть сила сильнее Самсона. Сила сильнее, чем та, что была даже у Моисея. Дух Святой не просто по временам приходит к нам, а Дух Святой обитает в нас. Я думаю, что, наверное, нам вообще нужно очень много времени уделить этому концепту и понять, насколько Бог много нас благословил и как Он обогатил нас. Он дал нам Свой Дух Святой. Так, чтобы решить эту главную проблему нашей жизни, Иисус Христос не только умер и воскрес, и взошел на небеса, но Он послал нам Духа Своего Святого, который и делает эти изменения в нашей жизни. Дух Святой, Он пробуждает к жизни, Дух Святой производит в нас жизнь Христа, Дух Святой побеждает в нас плоть, Дух Святой, друзья, преображает нас постепенно, последовательно, постоянно это делает, и Дух Святой прославит однажды нас. Богословы говорят о 4 действиях Духа Святого, подготавливающая сила Духа Святого, когда Дух Святой подготавливает человека к тому, чтобы он понял свою нужду. Затем, когда Дух Святой поселяется в жизнь человека и изменяет его положение перед Богом, духовное его положение. Затем Дух Святой, Он занимается преображающей работой нашей души, и это преображение закончится в момент нашей встречи с Иисусом Христом, то есть завершится в своей красоте и полноте. Дух Святой прославит нас именно тогда, когда Он наше греховное тело изменит в новое тело. В принципе, это уже очень много. Но я хотел бы вернуться к нашему тексту, потому что он помогает нам увидеть, как Дух Святой нужен нам. И Он нужен нам каждый миг нашей жизни. Более того, если вы помните, я в воскресенье говорил о том, что самой главной отличающейся характеристикой верующих людей от неверующих, или в чем разница, самая большая разница между верующим и неверующим, в том, что верующие имеют Духа Святого. Все то, что мы делаем хорошее, оно происходит от Духа Святого. Все то, что не славит Господа, или все то, что мы делаем без Духа Святого, греховно. Насколько это важно, мы смотрим даже в нашем тексте сегодня, в Галатам 5 глава. Я хотел бы сделать сначала 3 очень важных наблюдения, связанных с этим явлением, с этой функцией нашей жизни, с этой жизнью, которая описана здесь. В первую очередь, это призвание. Я хотел бы обратить ваше внимание на призвание, которое описано в 13, в 14 и 15 стихе. «К свободе призваны вы, братья». Апостол Павел обращается к верующим людям в Галатах. Смотрите, что там происходило. Верующие люди в Галатах Это те люди, которые услышали от апостола Павла Евангелие благодати. Евангелие благодати заключалось в том, что они могут стать праведными независимо от закона, но по вере в Иисуса Христа, который исполнил закон. Очень разными фразами описывает это спасение апостол Павел, когда он говорит галатам на протяжении всего послания, но я хотел бы это оставить для вас. Вы можете сами, прочитав галатам, увидеть, как апостол Павел говорит об этом явлении, когда благодать они услышали, они приняли, они начали жить ею. Апостол Павел переживал вот о чем. В эту общину пришли лжеучители. И эти лжеучители, они начали говорить не то, что Христа не нужно, они говорили, что Христа мало для того, чтобы спастись. Нужно еще дела. И они начали добавлять к вере, добавлять дела. И здесь апостол Павел очень точно и очень ясно говорит, что те люди, которые учат, что спастись можно верой и делами, это люди лжеучители. Он тут же говорит очень много, часто он говорит о том, что мы спасены для дел, но не делами. Дела будут говорить или свидетельствовать о том, что мы спасены. Это идея апостола Павла. Но он говорит, что лжеучители – это люди, которые учат, что можно спастись или нужно спасаться не только верой, но и делами. Вот почему Лютер очень любил это послание, потому что он очень много делал. И его душа была мертвой, и он никак не мог пережить этой радости до тех пор, пока он не понял одну очень простую истину, что праведный верою жив будет. Так вот, смотрите, когда апостол Павел пишет о том, что к свободе призваны вы, братья, он напоминает им об очень важном деле, которое произошло в их жизни, деле спасения. И он здесь использует другую фразеологию для того, чтобы... или фразу для того, чтобы они могли еще раз увидеть. Помните о своем призвании. Он говорит, вы призваны к свободе. Сегодня, как и всегда, это была актуальная тема. Многие люди используют это как повод для того, чтобы делать что угодно. К сожалению, даже те, которые называются верующими. Многие люди используют это для многих других целей, но... Неверующие люди тоже любят говорить о свободе. Когда речь идет о библейской свободе или о евангельской свободе, это способность и желание выбирать то, о чем человек не будет жалеть всю вечность. Христианская свобода отличается от всех остальных свобод тем, что человек способен и желает выбрать то, о чем он не будет жалеть всю вечность. Именно об этом здесь говорит апостол Павел. Помните о призвании. Это означает, помните о своей новой природе, о своем новом положении. Помните о своем новом подданстве. Кстати, чуть позже, если вы помните, он говорит, предваряю вас, кто так поступает, не наследует Царства Божьего. И здесь он не уходит в другую тему. Он говорит о том, что христиане – это люди, подданные царю. Новому царю. Они стали подданными нового царства. Их господином стал теперь Иисус Христос. И апостол Павел говорит, свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Это первая цель, как проверяется истинная свобода. Истинная свобода, христианская свобода, она не позволяет делать что угодно. Эта свобода имеет цель. Не угождать своей плоти или противостоять плоти, которая воздействует на нас или еще продолжает действовать. Кстати, говоря о плоти, что такое плоть, я немножко позже объясню. Я сейчас хотел бы обратить ваше внимание, согласно тексту, какая цель этой свободы. Цель свободы – это противостоять плоти. Второе – служить друг другу любовью. Вот помните, я в воскресенье говорил об этом, это очень важная истина, потому что без нее мы очень легко относимся к нужде, к своей нужде в Духе Святом. Каждый человек по причине греха, его внутренний весь, вот весь мир, вся его, весь вектор его, он согнутый внутрь, в него. Человек постоянно ищет того, чтобы жить для себя, искать своего, все под себя, все тащить на себя. Даже спасение он пытается своими силами сделать, надеясь на себя, уповая на себя. Человек, согнутый внутрь, в себя, в самого. Его вектор, его центр жизни – он сам. Когда здесь апостол Павел говорит, что свобода проверяется нашей способностью отвергать плотское, он говорит о любви или служении другим людям. Когда мы свободны? Когда мы желаем и ищем благо другим людям. Нет большей свободы у христианина в душе, когда он заинтересован не тем, что ему нужно, а тем, что другим или людям ближним вокруг. И это очень ценный концепт, но мы пойдем дальше. В 14 стихе он говорит, свобода измеряется тем, что человек желает теперь исполнять тот моральный закон, нравственный закон, который Господь дает нам. Дух Святой делает человека способным делать это. Дух Святой, помните, Иезекииля 36 глава написано, говорит, «Я вложу в вас внутрь закон, и этот Дух Святой, он сделает вас способными желать делать то, о чем я говорю». Весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». 15 стих говорит о том, что эта свобода, она измеряется тем, что человек умеет строить и хочет строить отношения с другими людьми. Он говорит, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Почему он об этом говорит? Смотрите, человек не свободный или раб, он будет потакать своим всем плотским желаниям, он не будет служить другим людям, а будет искать и требовать служения себе, и человек, который никогда не познал силы Духа Святого, никогда не захочет исполнять Божью волю, она ему неинтересна, он хочет свою волю исполнять, и последнее, он никогда не будет заинтересован в том, чтобы строить отношения на Евангелии. Он не знает, как это делать, он не хочет знать об этом, и он живет, как он живет. Так вот, когда мы говорим об этом, или апостол Павел говорит, в первую очередь, о призвании. Господь Иисус Христос призвал вас к свободе. Это свобода, способность выбирать то, что угодно Богу. Это способность выбирать то, что, о чем мы не будем жалеть всю вечность. Затем мы делаем второе очень важное наблюдение. Это ответственность. Апостол Павел в 16 стихе говорит, «Я говорю, поступайте по духу». Поступайте по духу. Это, можно сказать, самое главное повеление всего этого отрывка, и оно доминирует во всем отрывке, и поэтому нуждается в более близком нашем пристальном внимании. Когда мы смотрим на сам глагол, это повелительная форма глагола, затем мы можем еще увидеть даже в русском переводе, что это настоящего времени глагол. То есть продолжайте поступать по духу, продолжайте ходить. Вот о чем он говорит. Продолжайте ходить. Это главное повеление данного отрывка. И само слово «ходить» в данном случае написано «поступайте», в оригинальном тексте написано «ходить», в английском написано тоже, в переводе на английский написано «walk by the Spirit» или «walk in the Spirit». Другими словами, хождение – это главный концепт, который касается ответственности христианина. Смотрите, человек Духом Святым получает свободу. Он получает свободу от вины греха. Он получает свободу от влияния греха. Он получает свободу от власти греха. Благодаря Духу Святому, который совершает эту жизнь внутри, человек свободен. Он свободен от вины, которая постоянно провоцируется, скажем так, провоцируется законом. Апостол Павел говорил об этой вине много раз. Он свободен от влияния греха. Почему? Потому что он находится под влиянием Духа Святого. И человек свободен от власти греха. Теперь, вот этот человек, ему поручается или он становится перед ответственностью. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Первая ответственность в данном случае подчеркивается тем, что апостол Павел не просто предлагает для них, но если у вас получается, ходите по духу или поступайте по духу. Он повелевает им, и этим самым он показывает им ответственность. Их ответственность в том, чтобы они ходили. Наше отношение к Духу Святому в других местах подчеркивается следующим образом. Это тоже относится именно к этому термину хождению. Помните, написано «не оскорбляйте Духа». В Ефесянам 4:30 я прочитаю этот текст, но хотел бы, чтобы вы могли вместе со мной. Послушайте, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Это он говорит после 29 стиха. И смотрите, как 29 стих помогает нам увидеть, мы оскорбляем Духа Святого. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. То есть гнилые слова. А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Затем 31 стих, он продолжает эту же тему, говорит, всякое раздражение, ярость, гнев, и крик, и злоречие. Вот эти безобидные, казалось бы, вещи, они оскорбляют Духа Святого. Они оскорбляют Духа Святого вот почему. Потому что в эти моменты, когда мы раздражаемся, мы не идем под водительством Духа Святого. Мы уже подчиняемся нашим плотским каким-то позывам, которые происходят в нашей душе. Затем он говорит, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, описывая жизнь, хождение в Духе Святом. Я говорю, поступайте по Духу, мы возвращаемся в 5 главу, 16 стих, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ответственность ходить. Я помню, когда я несколько раз, по-моему, уже рассказывал пример, но для меня он всегда очень-очень живо в моей памяти вспоминается. 40 лет мне было, это примерно где-то 8 лет назад. Один из врачей внимательно посмотрел на то, что происходит с моей спиной, с моим позвоночником. Он говорит, пройдись, пожалуйста, передо мной. Я сначала не понял, ну, при чем тут, я никогда ни перед кем не ходил из людей, по крайней мере, не старался этого делать. Он говорит, пройдись передо мной. Я прошел буквально 10 шагов, сделал перед ним, он говорит, слушай меня внимательно, тебе нужно научиться ходить. А потом он добавляет, говорит, смотри, ты должен понять, я не могу за тебя ходить. Твоя жена не сможет за тебя ходить. Если ты не научишься правильно ходить, если ты не научишься правильно делать шаги, в своей жизни ты испортишь свой позвоночник. Он у тебя перестанет работать, функционировать так, как он, так, как ему нужно. Но одно дело, когда ребенок родился, 8 месяцев уже ему, да, и мы учим его ходить в 9 месяцев, там, в 10 или в год, да, учим ходить ребенка. Это понятно, потому что он только родился, и вот уже прошли несколько дней, и он должен научиться ходить. Но когда 40-летнему мужчине говорят, что тебе нужно научиться ходить, это немножко, ну, скажем так, мягко говорит, это смиряет. Да? В данном случае апостол Павел говорит о том, чтобы они учились ходить, чтобы они учились поступать согласно Духа Святого. И их ответственность была не только в том, чтобы ходить. Он говорит, ваша ответственность понять, что в вашей душе, поскольку вы стали христиане, в вашей душе постоянно происходит конфликт. Ежедневный, ежеминутный, ежечасный. На всю жизнь конфликт, от которого вы не избавитесь. Там в нашей душе происходит постоянная борьба, битва. У людей неверующих этой битвы нет. Они просто рабы своих похотей, и они ничего другого не знают. Но когда Дух Святой поселяется, Он изменяет, Он дает нам новую природу. Не то, что у нас две природы. Но плоть в данном случае, смотрите, апостол Павел говорит, я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Плоть – это остатки той ветхой природы, которая была у нас до рождения свыше. И она дает о себе знать, она хочет дать знать о себе, я еще живу. Но мне нравится, как МакАртур сравнил в данном случае плоть, которая распята со страстями и похотями, она, говорит, похожа на курицу без головы. Кто из вас когда-нибудь видел, когда отрезается голова курицы, она еще бегает чуть-чуть. Вот так наша плоть, она уже, в принципе, ей осталось очень мало, она уже не имеет силы, там головы уже нет. Господь уже ее утихомирил, Он ее распял, Он ее умертвил на кресте. Об этом апостол Павел чуть позже говорит. Но смотрите, она дает о себе знать, потому что греховные мысли, греховные желания, плоть, написано плоть, здесь, ибо плоть желает. Там стоит слово «эпитумео», что означает «страстно желает». Плоть страстно желает противного духу, а дух, тире стоит, что означает «дух страстно желает». если добавить там или уточнить, что написано, плоть страстно желает, что противно духу, а дух страстно желает того, что противно плоти. И это реальность нашей жизни, друзья. Как только мы начинаем забывать, что мы находимся в этом состоянии, и эта война происходит сейчас, мы очень легко сползаем и начинаем исполнять то, что плоть диктует для нас. Мне нравится, как Пайпер объяснил, что такое плоть. Плоть – это естественная природа человека, ветхого человека, который вообще не заинтересован в том, что Божье. Знаете, почему это? Я думаю, это важно, потому что мы, христиане, возможно, мы не делаем там больших грехов явных, как описано здесь, да? И мы, когда говорим о плоти и о страстях плоти, мы думаем, что это относится к кому-то еще там, ну, к таким отъявленным грешникам. Но апостол Павел пишет верующим людям, и он хочет, чтобы они поняли одну простую, очень важную реальность. Она не простая, она сложная реальность. С тех пор, как Дух Святой поселился в нас, Его желание и страсть Духа Святого привести нас ко Христу, показать нам Его желание, показать нам Его мысли. И этот Дух Святой, пребывая в нас, Он противится, постоянно противится, кстати, Он и обнаруживает плотские желания. Плоть не заинтересована в том, что Божье. Смотрите, почему это важно. Мы можем ходить на собрания, мы можем даже петь гимны, мы можем читать Библию, мы можем даже молиться. Но вектор нашей жизни направлен внутрь, в себя. Вот Дух Святой что делает? Он выпрямляет это. И теперь все, что человек хочет в жизни делать, он хочет, чтобы прославился Господь. Он хочет угождать Ему. Это делает Дух Святой. Но Дух Святой делает это в контексте того, что плоть постоянно пытается помешать ему. Плоть постоянно бьется, воюет против Духа Святого, который поселился в нас. Что интересно в этой всей истории, как раз апостол Павел подчеркивает, что желания, мысли и все то, что делает Дух Святой, намного сильнее в верующем, чем его плоть. Потому что плоть, я не боюсь, возможно, это неприятное явление, но это очень слабо еще сказано. Плоть – это курица без головы, которая бегает еще, дает о себе знать. Все много пыли делает вокруг, но Дух Святой – это то, что приводит жизнь человека в порядок. Так вот, он говорит, я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Этим самым он подчеркивает их ответственность ходить. И вот здесь мы встречаемся еще с одним очень важным, важной реальностью. Мы знаем, что в данном случае написано «поступайте по Духу», то есть это совершает Дух Святой. Он говорит «подчиняйтесь Духу Святому». И мы встречаемся с реальностью вот какой. Спасение совершает Господь, но наша ответственность в процессе освящения не менее важна, чем Его влияние на нас. Как это воспринимать или как оно сплетается, нигде Библия не может или, по крайней мере, не объясняет. Библия может объяснить, но не объясняет для нас этого явления. Бог хочет, и Он дает, Он производит в нас желание и хотение, но мы должны совершать это спасение. И вопрос освящения как раз вот вовлекает в себя вот эту дихотомию. Два очень важных, скажем так, два очень важных фактора. Божье действие на жизнь человека, Дух Божий работает в человеке, и его ответственность не менее важны. Другими словами, на 200% нам нужно здесь понимать. Спержин говорил об этом очень много, всегда он подчеркивал, что он говорит, я должен вести свою христианскую жизнь так, как будто все от меня зависит. В то же самое время полагаться на Иисуса Христа, зная, что ничего от меня не зависит. Я думаю, что Спержин, наверное, если Спержин только так мог объяснить и не больше, то тем более я. Я только могу немножко вам рассказать о том, что говорили другие люди, или напомнить вам. Так вот, еще в одном тексте, 1 Фессалоникийцам 5:19 написано «Не угашайте Духа». Очень интересно будет посмотреть, это известный для всех нас текст, и его нужно посмотреть, потому что мы часто используем некоторые стихи из этого отрывка, не замечая, что написано дальше. Помните отрывок, где написано «Всегда радуйтесь»? Помните, дальше написано «Непрестанно молитесь, за все благодарите». Почему нужно радоваться всегда и радоваться о Господе? Потому что мы можем радоваться всему, чему угодно, и плоть хочет, чтобы мы радовались чему угодно. Но затем он говорит «Непрестанно молитесь». можно молиться очень о многом, но когда Библия говорит о том, чтобы мы непрестанно молились, Он говорит о том, чтобы мы Духом Божьим молились и приносили Ему свои нужды или те вопросы, о которых мы читаем в Слове Божьем. «За все благодарите». И дальше написано, «Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Духа не угашайте. Другими словами, если мы радуемся не Божьему, мы угашаем Духа. Если мы не молимся, выражая свою зависимость от Господа, не понимая свою нищету, мы угашаем Духа Божия. За все благодарите. Духа не угашайте. Затем написано, пророчество не уничижайте. Если обобщить, вот универсальный принцип пророчества не уничижайте, означает, не пренебрегайте Божьим Словом, потому что вы будете угашать дело Духа Святого в вашей жизни. Вы не сможете ходить, вы не сможете жить. И так далее. Мы можем вернуться обратно в наш текст. Потому что здесь апостол Павел подчеркивает ответственность, нашу ответственность ходить. Дух Святой совершает это, но это наша ответственность ходить, это наша ответственность правильно понимать этот величайший конфликт, в котором мы находимся, понимать эту проблему, которая происходит с нами. И затем, я думаю, что очень важно, чтобы мы увидели, апостол Павел хочет, чтобы мы не только видели ответственность свою ходить и этот конфликт, но чтобы мы понимали свою ответственность и учились подчиняться Духу Святому. 18 стих. «Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Если вы даете Духу Святому вести себя, тогда вы не под законом». Посмотрите, что Дух Святой делает в нашей жизни. Здесь даже написано в 5 главе, чуть раньше, 5 стих. 5 стих мы читаем, «А мы Духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Это Дух Святой делает. Мы надеемся праведности от веры. Я немножко позже объясню, почему это важно. Я хотел бы только сейчас остановиться вот на чем. Мы ответственны. Дух Святой производит в нас это, но мы ответственны точно так же, как Дух Святой это делает с нами. И это совершенно не является, чем-то, каким-то легализмом, если мы видим свою ответственность и подчиняем себя Духу Святому. Он показывает здесь контраст. Дела плоти известны. Этот контраст, это наша ответственность видеть и понимать. Это дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние. Я не думаю, что нам нужно сегодня объяснять все. Я только некоторые хотел бы. Прелюбодеяние. Это слово порнея. Все, что связано с сексуальным грехом. Это не только быть женщиной наедине где-то, которая не ваша. Прелюбодеяние. Блуд. Нечистота всякого рода. Непотребство. Речь идет о сексуальных грехах. Это дела плоти. Это то, что производит плоть. Это результат ее действия. Кстати, не нужно учить людей поступать вот так. Это естественно происходит из плоти. Затем мы видим два слова, которые относят к сфере религии. Здесь написано «идолослужение» и второе слово «волшебство». Я хотел бы на них остановиться, потому что идолослужение не относится только к тем идолам, которые делали раньше люди или языческие народы. Речь идет об идолослужении. Это то, в чем человек пытается найти свое спасение или свой смысл жизни, чем он наслаждается больше всего. Помните, в других текстах Библия говорит о том, что любостяжание или любовь к деньгам или любовь к удовольствиям – это тоже является идолослужением. Интересно слово «волшебство». Думаю, что очень актуально на него остановиться сегодня. Там стоит в греческом, в оригинальном тексте стоит слово «фармакия». Откуда происходит слово фармацевтические разные изделия, то есть лекарства, которые сегодня изготовляются, но апостол Павел здесь имеет в виду вот что. В то время использовались тогда уже были определенные травы или наркотики, которые меняли состояние ума человека и его чувства. Это слово относится к тем, кто сегодня, возможно, говорит, что марихуана – это нормально, точно так же, как и пить кое-что или так далее. И они оправдывают тем, что да, это легально стало, и где в Библии написано, что нельзя. Бог сотворил, почему нельзя? Вот это слово как раз «волшебство» говорит о том, что когда человек принимает какой-то драг или наркотик, или марихуану для того, чтобы изменить состояние свое, что, кстати, сюда и подходит алкоголь, для того, чтобы изменить или добавить себе немножко, ну, приятности. Вот здесь опасность, и апостол Павел называет это волшебство, это религиозная сфера грехов. Он говорит, это дела плоти, плоть жаждет этого. Плоть всегда хочет подделать то, что Дух Святой может только дать. Идолослужение, волшебство, затем вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Смотрите, это ответственность христианина. Чтобы он не только умел ходить, не только различать, но чтобы он понимал ясный контраст. Есть жизнь, которая производится Духом Святым. Есть жизнь, которая является результатом ничего другого, но плоти. Затем мы читаем 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Об этом мы слышали много раз, я только сделаю несколько ремарок. Одну цитату хочу прочитать, которую пишет Жан Кальвин по этому поводу. Он говорит, все добродетели, честные и благонравные чувствования происходят от Духа. То есть, они происходят по благодати Божьей и в силу обновления, получаемого от Христа. Послушайте внимательно следующую фразу. От человека не рождается ничего, кроме зла, и нет такого добра, которое не порождалось бы Святым Духом. От человека не рождается ничего, кроме зла, и нет такого добра, которое не порождалось бы Святым Духом. Перед Богом же нет ничего чистого, кроме того, что происходит из источника всякой чистоты, то есть Духа Святого. Другими словами, каждый миг нашей жизни мы поступаем либо по плоти, либо по духу. Мы либо потакаем своей остатку этой ветхой природы, которая все еще пытается нами руководить. Либо мы поступаем по духу. Нейтралитета нет. Мы либо поступаем по плоти, либо по Духу Святому, согласно Духа Святого. Либо Он ведет нас, либо плоть ведет нас. Ничего доброго, что бы мы ни сделали, мы не можем сделать сами. Только Дух Святой производит в нас доброе, поэтому мы не можем хвалиться собой и своими силами. В то же самое время только плоть производит все дурное и плохое, о чем написано здесь. И это, кстати, не весь список. Апостол Павел говорит о нем. Итак, нам нужно помнить о нашей ответственности ходить, о нашей ответственности в военное время, которое происходит в нашей душе. Нам нужно помнить о нашем конфликте, который происходит там. И внутреннее напряжение – это та духовная реалия нашей жизни. Это наша ответственность. И апостол Павел хочет, чтобы мы учились ходить согласно Духа Святого. И третье наблюдение, которое, я думаю, стоит и очень важно на него обратить внимание – это успех. Последние стихи, я бы сказал, с 22 по 26, здесь апостол Павел говорит об успехе христианской жизни. Смотрите, в первую очередь он говорит о призвании, о новом положении человека, верующего в Иисуса Христа. Затем он говорит, что этот человек, который призван к свободе, он ответственный. Он ответственный правильно ходить в этой свободе. Другими словами, там есть Дух Божий, который управляет, он является управляющим всей той свободой, которая служит другим, угождает Богу и так далее. Теперь успех христианской жизни, он заключается в следующем. Он не в нашем выигрыше, он не в нашем приобретении, он не в нашем превосходстве, не в нашем признании. Я помню, когда-то еще учился далеко-далеко, это лет, наверное, 25 назад в училище, и мне попала одна очень интересная книга, она была тогда бестселлером, и на русском языке она только появилась. Она, по-моему, называется «Как вести спор и выиграть». Написал ее Дейл Карнеги. Очень, очень популярна. Она даже сегодня здесь. Я знаю, что некоторые ребята пробуют ее читать. Ничего другого о ней не можно сказать, кроме того, что это просто-напросто дело плоти. Как спорить, чтобы выиграть? Это плотская подделка того, что учит Божье Слово. Вот здесь как раз написано, что не дела плоти говорят нам о том, когда ссора, вражда, что люди делают? Они пытаются выиграть бой. Когда люди завидуют, они хотят иметь. И когда они имеют, они думают, что они победят, что они... Когда люди, здесь написано, переживают, ну что-либо возьмите из этого, из дел плоти. Когда они используют эти инструменты, о которых здесь говорится, они хотят заиметь чем-то, чего у них нет. Но это приносит разрушение. Вот смотрите, плод Духа совершенно по-другому. Это то, о чем здесь говорит апостол Павел. Это называется подражание Христу, угождение Богу. Этим измеряется успех христианской жизни. Это еще в Библии называется духовным ростом, освящением, преображением в образ Христа, уподобление Христу и многие другие термины. Но успех жизни, он измеряется вот чем – плод Духа. И я хотел бы здесь немножко остановиться, друзья. Обратите внимание, что апостол Павел здесь в списке не указывает на видимую активность в церкви. Он не указывает на положение в церкви. Он не говорит об уровне ответственности какого-то человека, лидера или члена церкви. Он не говорит о масштабах и видимости служения. Он не говорит о количестве людей, которые идут за нами. Он не говорит о дарованиях. Он не говорит о харизме, которая может быть у человека. Он не говорит о его способностях петь, проповедовать, говорить, что-то делать. Оказывается, успех не в этом. Я считаю, что это подстава, на которую многие просто взялись за эту подставу. Активность в церкви, миссионерские все наши дела, все наши пожертвования – это неплохо. Но это не говорит о том, что мы духовно возрастаем. Это не говорит о том, что мы поступаем по духу. Это еще не говорит о том, что мы действительно возрастаем духовно. А как раз вот здесь и говорится о том, что плод духа, он совершается невидимо. Он совершается невидимо. Есть, знаете, есть разница между внешним и внутренним изменением. Жизни других могут изменяться в результате, допустим, моей проповеди или вашей какой-то, вашего служения. Но это не означает, что вы растете. Как раз вот то, о чем говорит здесь апостол Павел, он говорит, что есть разница между внешним и внутренним. И внутри, если не работает Дух Святой, то мы можем очень много разных вещей хороших делать, но это еще не говорит о нашем духовном росте. Один из пуритан называл это мельницей фарисея. Мельница фарисея, что он имел в виду? Он растет только тогда, когда на него воздействуют внешние факторы. И его главной мотивацией – похвала от людей. Он чтит Господа на людях, но дома он совершенно другой. Это мельница фарисея. Когда на меня смотрят, я поступаю хорошо. Когда меня замечают кто-то, тогда я делаю то, что нужно, то, что угодно Богу. Но внутри, далеко, в другую сторону направлен вектор моей жизни. И вот, когда мы смотрим на вот это описание плода же Духа, да, плод же Духа, 9 разных проявлений плода Духа, мы должны увидеть еще вот что. Апостол Павел здесь использует слово «плод». Он использует, интересно, что он использует, раньше он говорил о делах плоти, и вместо того, чтобы сказать о дела Духа, он говорит о плоде Духа. Плод Духа – это термин взят из мира ботаники. Очень часто в Библии используются именно подобные термины. Помните, как дерево посажено у потоков вод. Почему это важно? Потому что рост духовный происходит невидимо, и он происходит постепенно. И он происходит постепенно, и нам нужно понять, почему это важно. Потому что точно так, как картошка, апельсины, огурцы не просто вываливаются из дерева или из земли. It takes time. Берет время. И мы растем иногда даже невидимо для самих себя. Мы не замечаем. We don't feel. Мы не чувствуем, что мы растем духовно. Я редко встречаю людей, которые говорят, я вот чувствую, что я вырос. Но когда мы посмотрим, жизнь прошла, год, два, пять лет прошло, и мы видим, если раньше мы были гневливы, что есть дела плоти, если раньше мы ссорились и заводились, если мы раньше дрались, раньше мы завидовали очень легко, то теперь это намного труднее сделать для плоти. Дух Божий царствует в нас. И это очень ценно отметить, друзья, потому что рост происходит не за один день. Кто-то очень верно сказал, что только дыня или арбуз растет за одно лето, а дуб, чтобы ему вырасти, он растет 100 лет. Так же и в духовном росте, и это очень важно понимать. Вот эта способность ходить или поступать по духу, она происходит, неизбежно происходит в нас. Почему? Потому что плод говорит о том, что было семя. Семя наших добрых дел – это мотивация или Дух Святой, который в нас поселился. Вы обязательно будете расти, если Дух Божий живет в вас. Вы будете больше любить. Вы будете больше радостными, вы будете больше спокойными, терпеливыми, потому что Дух является этим семенем Божьим в вашей новой природе. Но что очень интересно, это слово в единственном числе. Плод в единственном числе. Это говорит о том, Джонатан Эдвардс называет, отмечает здесь одну очень ценную вещь. Он говорит, что Дух Святой, плод Духа Святого развивается симметрично. Вот все эти качества не может быть одно без другого. Они близко взаимосвязаны друг с другом, и они питают друг, они зависимы друг от друга. Любовь, радость, мир, долготерпение. Невозможно иметь любовь, но не радоваться. Невозможно радоваться без любви. Невозможно иметь мир, если мы не любим того, что Божье. Не любим людей вокруг. Невозможно быть долготерпеливыми, если мы не имеем мира. Мы пытаемся, почему мы нетерпеливы? Потому что почему мы хотим приобрести что-то, и тогда мы успокоимся. Так вот, почему в воскресенье я говорил об этом? Когда у человека есть жажда чего-то, он может утолить ее только во Христе. И только когда он утолил ее во Христе, тогда он может давать другим. Любая жажда, что бы это ни было. Пророк Осия, помните, когда-то говорил о Ефреме, говорит, неповороченный хлеб. Ефрем как неповороченный хлеб, наполовину испеченный и наполовину сырой. Вот так не может Дух Святой производить только одно, но не другое. И все это очень близко связано друг с другом. Дух Святой производит это дело в нас, и я хотел бы сейчас обратить ваше внимание вот на этот успех. Успех – это насколько плод Духа Святого совершается, или насколько Дух Святой совершает это в нашей жизни. Но затем он говорит еще об одном. Как измеряется успешная жизнь? Успешная жизнь христианина, она измеряется его способностью переживать победу. Победа над плотью. Смотрите, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Вот это слово «распяли», оно встречается обычно всегда, зачастую, говоря о кресте, Христовом, где Христос был распят. Но 4 раза в Новом Завете говорится о том, что наша плоть распята, то есть Иисус Христос уже распял нашу плоть там на кресте, вместе с Ним распята наша плоть, и в этом победа. Но эта победа, она является мотиватором или нашим желанием жить той жизнью, жизнью победы. Итак, очень важно, победа над плотью уже совершилась на кресте, и вместе со Христом она распята. Но поскольку мы еще на земле, полнота этого спасения не проявилась вполне, и грех все еще дает о себе знать, как курица без головы бегает по территории нашего сердца и хочет о себе заявлять, и говорит, я еще буду тобой командовать. Здесь очень важно увидеть вот что. Крест дает нам силу побеждать нашу плоть и ее похоти. Внимательно, друзья, я хотел бы, чтобы вы послушали, и на этом мы будем заканчивать. Крест дает нам силу побеждать наши плотские желания и ее похоти. Плоть больше не царствует, она лишена силы, страсти и похоти вспыхивают то тут, то там, но она теперь ведет себя именно как эта курица. Еще бегает, гоняет бестолку, но ей осталось недолго. Она не знает, что силы у нее нет. Интересно, как апостол Павел помогает нам это сделать? Как иметь этот успех в нашей жизни? Как проявить любовь? Как проявить? Ведь это же и есть плод Духа. Как проявить любовь? Как проявить мир? Как проявить радость? И вот здесь, друзья, действие Духа Святого в нашей жизни особенно важно. Я хотел бы, чтобы вы внимательно услышали это. Я уже отмечал раньше. Плоть страстно желает противного Духу. Дух страстно желает противного плоти. Победа над похотью возможна только тогда. Мы сможем побеждать похоти и страсти плоти, когда мы будем пропитаны страстью Духа Святого. Я использую ту же самую терминологию намеренно. Дух Святой желает одного. Помните, Иисус Христос говорил: «Я пошлю вам Духа, и Он наставит вас на всякую истину, возьмет от Моего и вам возвестит», и дальше написано: «И прославит Меня». Смотрите, почему это важно. Дух Святой, все, что хочет Дух Святой сделать, самое главное, что Он делает в нашей жизни, это привести нас ко Христу. Дух Святой хочет показать нам силу Христа, показать нам славу Христа. Дух Святой соединяет нас со Христом. И здесь одна очень важная деталь. Смотрите, Он помогает нам увидеть благую весть об Иисусе Христе. Вот в чем она заключается и как она работает. Мы можем любить других только тогда, когда мы увидим, как много Иисус Христос возлюбил нас на кресте. Он на кресте умирал не за хорошеньких людей. Он на кресте умирал за грешных, злых, несчастных, негодных грешников, этим проявляя свою любовь. Если мы не понимаем этой любви, мы никогда не сможем поступать по духу. Мы никогда не сможем явить эту любовь другим людям, которые тоже, на наш взгляд, этого не заслуживают. Мы всегда будем действовать, знаете, как с горы Синай. Есть два действия: с горы Синай и с горы Голгофы. С горы Синай Бог говорит, там, помните, молнии, громы, там Бог в своей святости показывает: уничтожу всякий грех. С горы Голгофы он говорит: все прощено. Вот так вот, посмотрите, мы не сможем поступать по духу и проявлять любовь, если мы не смотрим на крест, если Дух Святой не открывает нам любви, которую Бог проявил к нам в Сыне Своем на кресте. Мы не сможем, друзья, быть радостными, то есть поступать по Духу, мы не сможем быть радостными, если мы не увидели, что там на кресте Он умер за меня, за мои грехи. И мы будем пытаться радость найти где-то еще в нашей жизни. Наивысшая радость, которую может пережить человек, это когда он смотрит на Христа и понимает, насколько радостным и красивым и прекрасным является наш Господь. Мы не сможем иметь мир, мы не сможем дарить мир другим людям, если мы не приобрели мир там, у Христа. Возьмите каждое проявление Духа Святого, его невозможно иметь. Долготерпение. Почему вы думаете, мы не можем проявлять долготерпение? Вопрос не в том, что мы еще такие вот плохие и все остальное. Вопрос в том, что мы мало смотрим на Христа. Мы мало смотрим на Христа, который долго терпит нас, не только на кресте. Но там на кресте Он начал нас терпеть и терпит нас, долго терпит нас каждый день. Только когда мы смотрим на Христа и на Его долготерпение к нам, только тогда мы можем явить Его другим людям. Мы можем быть терпеливыми, потому что Христос терпелив к нам. Мы можем быть добрыми к другим, потому что Он добр к нам. Мы можем быть верными, потому что Христос верен нам. Почему я это перечисляю, друзья? Это те страсти Христовы. Это та духовная страсть или духовное желание, которым движим Дух Святой. Он хочет нас привести в общение со Христом, чтобы у Него мы учились прощать, терпеть, проявлять добро, быть милосердными, воздержание и так далее. Таким образом, только тогда мы сможем поступать по Духу. Дух Святой как раз об этом говорит. Если, смотрите, 25 стих. Если мы живем Духом, то есть если мы ожили, если Дух Божий нас оживил, а как Он нас оживил? Он показал нам наше бессилие, Он показал нашу негодность, и Он показал нам Христа. И Он говорит, только Христос может решить твою проблему. Это мечта Моисея. Это мечта Христа. Это Его желание. Это желание Духа Святого. Он хочет, чтобы мы могли жить в единстве с Ним. Как поступать по Духу? Я хотел бы дать очень простых, после всего, о чем мы сейчас говорили, напомнить вам три очень важных повеления, которые мы встречаем тоже в Писании. Первое. Для того, чтобы нам действительно быть способными поступать по Духу, первое, что нам нужно учиться, нам нужно исполняться Духом Святым. Как это делать? Я хотел бы вам напомнить тот известный текст, который мы все знаем. Ефесянам 5 глава написано: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». И после того, когда он это написал, он говорит следующее. Исполняйтесь Духом, и затем четыре очень важных деепричастных оборота, которые показывают нам, как мы исполняемся Духом, что говорит о важности наших собраний, что говорит о важности нашего личного соприкосновения вот с этим текстом. Первый он говорит, назидая самих себя псалмами, славословиями и песнопениями духовными. В английском переводе написано «speaking to one another». Вы знаете, что когда мы говорим или когда мы поем, мы говорим не только Богу. Есть песни поклонения Богу, и это очень правильно. Есть гимны, в которых мы обращаемся друг к другу. Есть гимны, в которых мы обращаемся к своей душе. Но назидание, друзья, происходит только тогда, когда душа соприкасается со Христом. Почему важно поклонение в церкви, музыкальная часть? Это не просто подготовка к проповеди, эмоционально нас немножко разогреть. Это лживое и не библейское представление о том, почему мы поем. Мы поем для того, чтобы говорить Богу, говорить себе и говорить друг другу о том, что нет лучше, чем Христос. Назидание, друзья, происходит только тогда, когда есть Христос. Помните, Спержин говорил такую очень ценную для меня цитату, я хочу ее еще раз использовать. Что хлеб без муки – то проповедь без Христа. Я хочу ее использовать. Что хлеб без муки, то поклонение без Христа. Или мы никогда не сможем накормить свою душу, когда мы поем, если мы не поем о Христе. Вот почему многие гимны мы не поем в церкви. Почему? Потому что они неясно говорят о Христе. Но когда мы читаем или слышим, или поем, друзья, это возможность для нас исполняться Духом. Именно это здесь говорит апостол Павел. Но он говорит, не только это делайте в собрании. Он здесь нигде не говорит, делайте это в собрании. Он говорит, пойте друг другу. Когда вы собираетесь на домашней группе, пойте друг другу. Дома, когда вы собираетесь вместе на молитву, пойте друг другу, пойте Богу, но пойте и друг другу. Говорите друг другу, назидая псалмами, назидая псалословами, песнопениями. Затем он говорит, поя и воспевая в сердцах ваших Господа. Это означает, что мы можем петь, даже когда мы одни едем в машине. Подумайте о том, на самом деле это же так. Мы не поем проповеди Алексея, Виталия, там, Жени Шкаровского, братьев Виталика Пелихатова. Мы не поем проповеди в машине. Мы можем их прослушать. Но мы что поем? Мы поем песни. Люди неверующие вокруг, везде поют песни. Почему? Потому что они хотят напитать свою душу. Так вот, верующие отличаются тем, что они в сердцах своих воспевают Господу. И затем написано «благодаря за все Бога». Вы знаете, что это на самом деле один из методов, как исполняться Духом Святым. Благодарить за все. Вы проснулись. Благодарите за свежий воздух, что ваши глаза открылись, что вы можете следующее дыхание сделать осознанно. Благодарите, когда ваши ноги опускаются и послушны вам, а не опускаются на пол. Благодарите, когда ваши ноги несут вас в то место, которое нужно, чтобы вам почистить, помыть и все остальное. Благодарите Бога за воду, которая течет. Благодарите Бога за солнце, за дождь, за птиц, которые поют, и за тех, которые не поют. Благодарите Бога, когда вы садитесь в машину, и она работает. Благодарите Бога, когда вы встречаетесь с кем-то, или вы идете на работу, что у вас есть возможность трудиться. Благодарите Бога, когда вы потеете, работаете и потеете, потому что это говорит о Божьей милости. Благодарите Бога, когда вы приходите домой и Задрав ноги на диван, можете немножко отдохнуть и почитать, или, может быть, посмотреть. Благодарите Бога. Благодарите Бога за дружбу, за отношения, за людей, которые рядом с вами. Сколько милостей! Нет секунды, чтобы меньше, чем миллион милостей проявилось к нам. Благодарите Бога. Вы станете другим человеком, когда вы начнете благодарить и замечать маленькие вещи. А именно это самое простое действие. Не обязательно даже быть в собрании в воскресенье и ждать следующего через неделю, чтобы исполниться Духом Святым. Это вы можете делать каждый день. И затем он говорит, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Исполняйтесь Духом Святым. Это первое. Исполняйтесь Духом Святым. Когда исполнение Духом Святым, это не просто хорошее настроение, друзья. Исполнение Духом Святым происходит тогда, когда вы понимаете, что самая маленькая мелочь в вашей жизни – это результат Божьей благодати. Иисус Христос умер за то, чтобы я мог кушать пиццу и не чувствовать вину. Чтобы я мог пить воду и не был виноват. Чтобы я мог дышать воздухом, загорать, чтобы я мог трудиться и не чувствовать вину. Неверующие люди будут осуждены за то, что они всем этим пользуются и не благодарят Господа. Благодарение Богу – это не просто слава Богу, слава Богу, слава Богу, а понимание того, что я имею то, что я имею, благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Это очень ценный момент. Если вы возьмете назидание самих себя псалмами, назидание происходит – это больше, чем просто хорошее настроение или эмоционально взъерошенное сердце. Назидание в данном случае происходит только тогда, когда Иисус Христос вновь воспринят, когда Он… Бог, в Которого вы веруете, когда Он тот, Который вас спас, почему важно нам петь и понимать, петь разумно, знать, что Бог говорит. Исполняйтесь Духом. Второе, Он говорит, для того, чтобы поступать по Духу, молитесь Духом. Апостол Иуда об этом говорит в 20 стихе, в одной главе, которая там в том послании. В 20 стихе он говорит, молитесь Духом. Речь не идет о языках. Речь не идет о каком-то исступлении духовном или духовном переживании. Молитесь Духом, это означает, откройте Библию. Читайте ее таким образом, чтобы увидеть Христа, чтобы увидеть свой великий грех, увидеть великого Христа. И молитесь Духом означает, просите у Бога то, о чем вы сейчас читали. Друзья, мы не можем поступать по Духу, если Слово Божие не питает нас. Если Слово Божие не наполняет нас, Дух Святой не может нас использовать. Конечно же, есть чудеса, когда Он все равно это делает, но как принцип поступать по Духу невозможно, если мы не молимся Духом. Если мы не молимся о том, что Дух Святой хочет для нас. Ведь Дух Святой открывает для нас желания, сердце Христа, Его мысли, Его радости, Его печали, Его скорбь. Дух Святой хочет нас обогатить намного больше, чем мы можем это выдержать за всю нашу 90-летнюю жизнь. Дух Святой, молитесь Духом. Признавайте свое бессилие в этой молитве и признавайте силу Христову, Христовой благодати. И последнее, для того, чтобы поступать, просто действуйте, подчиняйтесь Духу, делайте то, что правильно. Не обращайте внимания на чувства. Очень часто люди, говоря об исполнении Духом, думают, что это чувственное переживание. Исполнение Духом – это желание поступать как Христос и делать то, что Он делал, и думать то, что Он думал, и чувствовать, что Он чувствовал, невзирая на то, что вы сами чувствуете. Подчиняйтесь Духу, несмотря на то, что на самом деле – вы иногда чувствуете. Делайте то, что Дух Святой говорит. И вы увидите, как постепенно вы увидите прогресс в вашей жизни. Пройдет год. Кстати, может быть, вы сами не видите. Когда-нибудь задайтесь таким вопросом с самыми близкими вашими друзьями. Задайте им вопрос. Видишь ли ты, что я расту духовно? Поступаю ли я по Духу? Видно ли изменения в моей жизни? Лучше всего это спросить у своей жены или у своего мужа. Или у своих детей. Они могут вам подсказать, насколько это так. Друзья, я знаю, что много еще нужно было бы говорить и объяснить этот важный концепт, но он очень дорог для меня, как я сказал вначале. Я думаю, что если вы христианин, он дорог для вас. В моем сердце, не потому что я это сам делаю, в моем сердце есть жгучее желание поступать по Духу. Я хочу этого делать. Я хочу поступать по Духу, и я вижу, как часто плоть бьется против этого желания. Я знаю, что подобное проходите и вы, если вы христианин. Но у Бога есть сила для того, чтобы мы могли, поступая по Духу, принести Ему славу и духовно возрастать в образ Христа. Аминь. Мы помолимся. Господь, благодарим Тебя за этот текст, который напоминает нам о нашей ответственности, о том успехе, который Ты даешь для нас, благодаря Духу Твоему Святому в нашей жизни. Помоги нам. Дай нам больше и глубже понимать этот концепт. Научи нас, Господи, жить в Духе Твоем, ходить в Духе Твоем, не угашать Духа, не оскорблять, исполняться Духом Твоим Святым, для того, чтобы совершать больше дела, чем совершал Самсон, чем делал Моисей. Помоги нам, Господь, в этом, для славы Твоей.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!